Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
17 часов 6 минут в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Ольга Байкалова. Наш гость – председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я сразу напоминаю координаты эфира и призываю вас подключаться к нашей беседе по телефону 7373948, префикс 495. И также можете писать свои сообщения на наш смс-портал 925-48-94,8. Британская газета «Гардиан» перечислила крупнейшие корпорации, которым придется нести убытки при дальнейшем ухудшении отношений между Западом и Россией. BP, Shell, Unilever, McDonald's, австрийский банк Raiffeisen, французский банк Société Générale. Но это только крупные компании. Большие убытки, по оценкам экспертов, также будет нести средний европейский бизнес. Вот в этом отношении возникает вопрос, рискнут ли наши американские и европейские партнеры ужесточать санкции?
Ну, вы знаете, мне кажется, что санкции, наверное, вряд ли будут ужесточать, потому что Европа сама потеряет больше от применения этих санкций, чем наверное, любая другая, как бы, не страна, да, а любой другой, я бы так сказал, регион. Та же Америка и Китай и так далее. Поэтому, конечно, все, что касается санкций, вы знаете, санкции нам не страшны сегодня, если мы будем вести правильную внутреннюю экономическую политику. То есть это как бы сегодня санкции помогают нам обратить внимание на самих себя.
Так.
И через эту призму мы, конечно, можем, если правильно сделаем выводы, вынести огромный плюс для развития нашей экономики. В первую очередь, это, конечно же, импортозамещение.
Угу.
У нас здесь вообще непаханное поле для нашей деятельности и для работы. Поэтому, если правильно выстроить, опять же, экономическую политику, и если стимулировать, соответственно, импортозамещение, и о чем сказал президент, заниматься проектным финансированием, то есть давать достаточно недорогие кредиты нашим предпринимателям, которые могут, соответственно, вкладывать деньги в развитие тех производств, которых у нас сегодня нет. И это будет обыкновенное импортозамещение. Тем самым мы просто из этой ситуации по поводу санкций будем выходить с наибольшими плюсами, и, в принципе, те страны, которые сегодня пытаются или вводят санкции, я думаю, что они окажутся в двойном минусе. С одной стороны, пытаются нас наказать введением санкций, а с другой стороны, с другой стороны будут, конечно же, страдать сами чисто экономически. Ну вот представьте, например, германская экономика, у нас примерно 6 тысяч предприятий работает.
Но это средний бизнес.
Да, малый и средний бизнес. Но это, кстати, вся экономика Германии держится на среднем бизнесе. 80% бюджета наполняется за счет малого и среднего бизнеса. Так что здесь достаточно будет ощутимый удар по всем предприятиям. А с Германией у нас самый крупный товарооборот, порядка 800 миллиардов евро. Ни с одной практически другой страной такого товарооборота нет. Ну, с Америкой, к примеру, 27, по-моему, миллиардов долларов. Так что здесь понятны опасения европейцев, и поэтому они, в принципе, сегодня оттягивают принятие каких-то решений по санкциям уже как бы до последнего. И только давление на них подразумевает то, что они могут на что-то согласиться. Хотя я считаю, что Европа могла бы и выстоять, и выдержать это давление.
Все-таки американское давление.
Да, конечно. Европа достаточно сильна, и на самом деле у нас уже экономики настолько интегрированы, что все понимают, что это неминуемо ударит по всей европейской экономике.
Игорь Николаевич, смотрите, вот тут складывается одна очень интересная ситуация. В мае крупные немецкие лоббисты к Меркель обратились. Ну, в частности, это представители Volkswagen Group, это представители Siemens, и сказали о том, что стоит много раз подумать перед тем, как ужесточать или вообще вводить санкции по отношению к России. Меркель тогда задумалась. И вот многие наши экономисты, многие наши политологи выдохнули. Выдохнули, мол, вот эти вот американские лоббисты, европейские лоббисты играют нам на руку. Они преследуют свои интересы, соответственно, они не дают политикам вводить санкции. Но что делает Меркель? Меркель отправляет крупнейшие немецкие компании, тот же Volkswagen, тот же Siemens, в Китай заключать многомиллионные контракты. И они туда поехали. И после этого госпожа Меркель заявляет, что санкции все-таки будут ужесточаться. И тут возникает вопрос. Получается, даже уже и лоббисты не на нашей стороне. Вы говорите о том, что нам санкции не страшны, но тем не менее, почему мы тогда как-то так их опасаемся, и почему такая истерия вокруг санкций существует?
Вы знаете, я думаю, что никакой истерии нет, просто нужно понимать, что за этим следует. И я говорю, что санкции не нужно опасаться, если мы правильно выстроим свою внутреннюю экономическую политику. Вот о чем идет речь. Uh-huh. И то, что я сказал по импортозамещению, да, по проектному финансированию и так далее. Там есть огромное количество мероприятий, которые мы должны с вами провести для того, чтобы мы не почувствовали вообще введение режима санкций. И если мы с вами начнем разработку, например, там, или глубокую переработку нефти, глубокую переработку леса, газа и так далее, на самом деле мы получим просто уникальные продукты, которые сегодня применимы у нас в стране.
И но вы говорите конкретно про сырьевую сферу. Вот вы, например, знаете, да, что сегодня Роспотребнадзор запретил ввоз молочных продуктов и продуктовых и рыбных консервов с территории Украины. Сразу возникает вопрос. Вот на протяжении 20 лет возили эту продукцию и резко, значит, перекрыли вход этой продукции на российский рынок. Чем заменять?
Да ничего там страшного не происходит. На самом деле, если идет некачественная продукция, то, конечно, мы должны вводить какие-то ограничительные меры и ограничительные санкции тоже. Почему мы должны терпеть все, что угодно, если, например, мы получаем с вами сыры, масло там, да, и там, другие молочные продукты из суррогата. И должны, в принципе, молчать и говорить о том, что все хорошо, да, вот пока вот идет такая у нас тут, в общем-то, небольшое такое разбирательство между собой, соответственно, мы не будем никаких санкций вводить и будем терпеть все, что вы нам не захотите поставить. Но на самом деле это, по-моему, нонсенс. Если действительно идет какая-то некачественная продукция, почему мы не можем ввести какие-то ограничительные меры? И тем более, что вся эта продукция может легко как бы замениться, да, белорусской той же продукцией, там, литовской, да какой угодно. Угу. Так что... Тем более мы сами производим порядка 80%, да, кисломолочной продукции. Ну, у нас таких вот, знаете, каких-то пожарных мер принимать для того, чтобы сегодня решать эти вопросы, ну, мне кажется, не стоит. Нет. И нечего бояться здесь.
Я правильно вас понимаю,
нужно
что...
Нужно просто себя уметь защищать.
Я правильно вас понимаю, что даже если Россия будет вводить определенные ограничительные меры, ну, даже по отношению к Украине, в принципе, серьезных проблем от этого наша экономика испытывать не будет.
Да и не экономика, и отрасль молочная тоже не будет испытывать никаких проблем из-за поставок там молока и кисломолочной продукции. И торговля тоже не будет испытывать. Торговля тут же переключится на более качественные продукты. То я, как я уже сказал, да, на ту же Беларусь, там, Литву, и я думаю, что все будет так же, мы даже этого и не почувствуем.
Подключая наших слушателей к беседе, вопрос от 92-го. А может ли США принудить Европу применять серьезные санкции себе в убыток? И если да, то каковы рычаги давления? Каким образом Европа...
Какие рычаги давления у США к Европе?
Но это вопрос к тому, вы сказали о том, что да, вы надеетесь о том, что Европа когда-то от этого давления сможет абстрагироваться. И сразу возникает вопрос, а если так сильны рычаги давления, то Европа получается под колпаком.
Ну, вы знаете, ну, Америка достаточно сильная страна, и экономически сильна, и, конечно, есть определенные рычаги давления у них на все страны, в том числе на Европу. Но европейцы также прекрасно понимают, что если они будут идти по пути санкций, то это в первую очередь, как мы уже с вами говорили, коснется именно Европы. И поэтому Европа сегодня очень осторожно идет по пути применения санкций. Тем более, как вот вы сказали, вот, и я присутствовал на Санкт-Петербургском форуме, с которого главы многих корпораций обратились к руководству своих стран именно не вводить в одностороннем порядке санкции по отношению к России, потому что это неминуемо касается всех практически предприятий, которые так или иначе работают на территории России. Так что здесь понятная совершенно ситуация. В Европе не хотят, особенно многие предприниматели, введения каких-либо санкций. И я вот присутствовал на многих, вы знаете, различных мероприятиях, всякие съезды проходят промышленников, да, вот был съезд итальянских там промышленников, совещания крупные, и немецкие, голландские специалисты здесь вот приезжают, общаются, они вообще общаются, вы знаете, с таким видом, что вообще ничего не происходит вокруг. У них есть бизнес, они с удовольствием пытаются сегодня продавать в Россию оборудование, технологии, выстраивают совместный бизнес. Они сегодня работают так, как будто, я еще раз говорю, ничего не происходит. Так что они категорически против всех этих санкций и говорят, что мы все равно не уйдем с рынка, с вашего мы все равно будем работать, нам здесь нравится, нам здесь комфортно, мы работаем здесь по 10-20 лет, так что все, что касается таких вот каких-то глобальных санкций, и если нас уж там к этому не принудят, ничего они не собираются менять в своей работе и собираются, наоборот, только расширять сотрудничество.
А те санкции, которые уже были введены, они как-то на нас влияют или тоже нет?
Ну, вы знаете, они влияют больше на наши корпорации, в основном санкции касались корпораций, крупных банков, и здесь, мне кажется, правительство нашу правильную позицию заняло именно в плане поддержки наших корпораций, те, кто сегодня попал в санкционные листы, и в плане поддержки банков, те, которые действительно сегодня могут потенциально испытывать небольшие трудности в части заимствования средств на международных рынках валютных. Так что здесь правительство, мне кажется, очень правильно идет по пути поддержки этих предприятий. И мне кажется, что наше предприятие достойно выходит из этой ситуации.
А как вы оцениваете состояние российской экономики на данном этапе?
Ну, вы знаете, ну, состояние экономики у нас сложное, тяжелое. Это не ввиду тех санкций, которые были введены. Вот, вы знаете, что у нас второй квартал подряд, соответственно, доходы сокращаются, да, и, конечно, рост промышленного производства все-таки не на том уровне, на котором нам хотелось бы, да. Ну и вообще экономика не растет. Многие говорят, что это стагнация, кто-то говорит, это рецессия. Но мы, наверное, где-то на уровне стагнации. И все, что касается стагнации, конечно, это говорит о том, что нам нужно с вами выздоравливать экономически. Россия должна быть сильной, сильной экономически. Сильная армия может быть только у той страны, у которой сильная экономика. Поэтому сегодня, как никогда, нужно обратить внимание именно на экономику страны.
А где черпать
ресурсы? На внутренние
ресурсы. Именно внутренние.
Сейчас скажу. Угу. Вот. Но, к сожалению, вы знаете, Минфин у нас пошел совершенно другой тропой. То есть они сегодня идут по пути повышения налогов, в то время как сегодня нужно поддерживать наши предприятия, наш бизнес, который испытывает определенные трудности. То есть стагнация — это что? Это значит, идет сокращение производства. У предприятий есть определенные трудности. Не так много средств они инвестируют в экономику. И, конечно, их в этот период нужно поддерживать. Если бы повышать налоги, то, что предлагает сегодня Минфин, подоходный налог повысить, НДС повысить на 2%, соответственно, налоги с дивидендов хотят повысить, но это, конечно, вообще нонсенс. Сейчас я вам в двух словах расскажу, что это такое. Поэтому, мне кажется, Минфин идет не тем путем, и это, конечно, неминуемо отразится на нашей экономике. Конечно, она будет сжиматься, и это ничего хорошего нам не сулит в ближайшее время. Через год база, которая будет сужаться в этом году, будет, конечно, еще меньше, и, соответственно, ничего это в казну не принесет. Все, что касается повышения налога на дивиденды, ну, представьте, вот вы инвестор.
Допустим.
Да, и вы, соответственно, оплачиваете налог на дивиденды, вот, налог на прибыль сначала 20%, а потом налог на дивиденды 9%. Ну, соответственно, после этого вы можете каким-то образом возвращать свои инвестиции. Если повышать налоги на дивиденды, вот как сейчас предлагает Минфин, до 5 миллионов рублей оставить там 13%, до 50 миллионов сделать ставку 18%, и свыше 50 сделать ставку 28%. То есть срок окупаемости ваших инвестиций, он будет вообще запредельным. Но кто тогда будет инвестировать, скажите, в любой сектор экономики?
Но Минэкономразвитие постоянно корректирует свои прогнозы по оттоку капитала, и вот стоит отметить, что эта динамика далеко не утешительная. Постоянно Минэкономразвитие говорит о том, что отток капитала будет только расти.
Но отток капитала, конечно, будет расти, если мы будем вводить такие налоги, понимаете? С чего они рассчитаны и просчитаны, непонятно. В то время, как мы говорим, нужно помогать предприятиям для того, чтобы наращивать инвестиции, в том числе и внутренние инвестиции предприятия могут наращивать. Но если вы не можете вернуть свои инвестиции или будете платить повышенные налоги, ну, представьте, например, там с 9%, да, повысят до 28%, но в 3 раза. Ну, конечно, у вас срок возврата инвестиций увеличится в несколько раз, и вы 10 раз подумаете, надо ли вообще сегодня инвестировать. Поэтому вот такие какие-то несуразные действия, знаете, с одной стороны, мы говорим о том, что нам нужно внутреннюю экономику развивать, санкции, да, вроде бы как и предприятиям нужно помогать, и страна должна получить как бы дополнительный импульс для развития. Но с другой стороны, Минфин идет на такие беспрецедентные меры, как повышение налогов. И непонятно, почему идет, потому что, ну, ничего же не случилось, правда?
Ну, если
буквально
я правильно...
министр финансов, вот извините, пожалуйста,
Прошу, договорю, да.
Министр финансов на Санкт-Петербургском том же форуме открыто заявил, что никаких повышений налогов вообще в ближайшее время не предусматривается. Все у нас нормально, экономика выздоравливает, да, у нас небольшой, но рост есть, и поэтому мы не собираемся повышать налоги. Проходит буквально 2 месяца, что мы слышим?
Абсолютно обратное.
Ну вот непонятно, когда непонятна политика в части экономики и финансов для наших предпринимателей, они, конечно, все сейчас 3 раза подумают, надо ли инвестировать в свое производство, собственное даже, не говоря уже о создании нового, или еще подождать. Так что хотелось бы, конечно, чтобы мы выстроили вот эту налоговую перспективу на долгие годы. А потом, ну, мы же все сегодня прекрасно понимаем, что что такое сбор налогов. Ну, сбор налогов, это, в принципе, идет для того, чтобы государство могло выполнять сегодня какие-то свои функции. Но все, что касается стимулирующей функции налогов, вот она как раз у нас сегодня не присутствует. Мы должны стимулировать развитие производства через налоговую составляющую.
А как?
Ну, вы, например...
Сокращать налоги.
Ну, или сокращать налоги, правильно вы говорите. Для этого не так много нужно. Нужно просто рассчитать арифметическим путем, где нужно сокращать, да как, в каких областях, если мы хотим чисто секторально их снижать. Или можно, в принципе, для всех снижать, да, кто инвестирует, например, в собственное производство. Если вы зарабатываете там, или уплачиваете налог на прибыль 20%, у нас, помните, раньше была такая льгота, вот, то, соответственно, если вы направляете всю свою прибыль на инвестиции там, или часть, то вас освобождают примерно на 50% от этого налога. Если вы инвестируете эти средства в развитие экономики.
Ну вот смотрите, если идти этим путем, получается, ну, где-то убывает, а где-то прибывает. Если мы сокращаем налоги в одной сфере, где-то мы должны их повышать, за счет чего у нас будет формироваться бюджет? Где нам брать деньги в таком случае, если мы постоянно будем идти по пути сокращения налогового
давления? Да что такое? Да это, знаете, не очень правильная трактовка. На самом деле, смотрите, что происходит. Одно дело, вы, грубо говоря, с 10 предприятий, да, будете брать повышенные налоги, а другое дело, если мы говорим о том, что нам нужно увеличить рост экономики, да, о чем я дократно говорил президент, да, что нам нужен рост экономики 5-6%, как минимум. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно создать условия, чтобы как можно больше предпринимателей, как можно больше предприятий расширили свою линейку товарной продукции, работы, услуг, то есть производили как можно больше товаров и услуг. Вот это даст возможность не с определенной какой-то узкой массы или с небольшой базы, да, налогооблагаемой собирать налоги, а с более широкой базы собирать больше налогов. Если мы увеличим в разы количество товаров, работ, услуг, то, соответственно, и предприятие будет больше отчислять в наш федеральный бюджет. Значит, наш федеральный бюджет получит больше налогов, только не с зауженного объема товарной массы, а с расширенной базы. Понимаете?
То пока есть непонятно, каким образом товара мы будем расширять эту базу. За счет чего?
За счет того, что мы с вами должны предоставить различные преференции для наших предпринимателей, в том числе и по льготам, как я сказал, по налогам, чтобы они могли сегодня производить как можно больше конкурентоспособной продукции, чтобы эта продукция могла конкурировать и на внутреннем рынке с импортом, и на внешнем рынке, и так далее. То есть это будет приводить только к увеличению налогооблагаемой базы за счет увеличения товара. Вот за счет увеличения товара это нормально. а за счет того, что предприятия будут сужать свою налогооблагаемую базу, это ненормально. И, соответственно, предприятия будут в дальнейшем, сужая свою налогооблагаемую базу, сокращать выпуск товаров, сокращая выпуск товаров, сокращать рабочие места, хочешь не хочешь, или сокращать заработную плату, ну и так далее, по нисходящей. То есть вот этот путь, который нам сегодня предложил Минфин, мне кажется, он в никуда, и мне кажется, что нужно 10 раз эти меры было бы обсудить перед тем, как вводить перед принятием бюджета на следующий год. Тем более, как мы с вами уже тут договорились и сказали, что никаких предпосылок, которые сегодня ухудшают наше положение, нет. Цена на нефть достаточно на высоком уровне, и, в принципе, на все наши экспортные товары цена держится на достаточно нормальном уровне. У нас в этом году дефицита бюджета не будет, потому что он покрывается за счет той высокой цены на нефть, которая у нас сегодня есть. И зачем это делается, вот, честное слово, непонятно. Мы разговаривали на эту тему с Минфином, соответственно, свои аргументы мы ему все представили, вот, и министру финансов представили свои аргументы, но, вы знаете, к сожалению, нас пока не слышат, и это очень удручает.
Игорь Руденский, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, сегодня в гостях в программе «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Я вижу, очень много вопросов есть к вам у наших радиослушателей. Ну, предлагаю вам подключаться к нашей беседе. 7373948, телефон прямого эфира.
Да, здравствуйте, Ольга. Добрый день вашему гостю. У меня вопрос прямой и простой. Вот известный факт из истории, что после 22 июня 41 года...
Секундочку, подождите. Я прошу прощения, я прошу вас надеть наушники. Да. Пожалуйста, повторите ваш вопрос.
Да-да-да. Значит, вопрос очень простой и очень прямой. После 22 июня 41 года Советский Союз, его сталелитейный, так сказать, комплекс поставлял свою продукцию в Германию. И получилось так, что в результате получались там и тигры, и пантеры, и прочее, и прочее. Так вот, на сегодняшний день, информация, кстати, недавняя в интернете висит, Россия в результате договоров с Украиной на Харьковский оружейный завод поставляет, по-моему, танковые двигатели. И командует этим всем делом человек по той фамилии, которого президент просил ручку вернуть. Так вот у меня простой вопрос. Собирается ли вообще-то Госдума инициировать проверку данного факта? И что она предпримет в результате, если эта информация подтвердится? Потому что это вообще на грани абсурда ситуация. Мы, так сказать, против войны, и в то же время мы поощряем, так сказать, военно-промышленный комплекс Украины для того, чтобы они убивали своих людей.
Так, да, спасибо. Вот такой у нас вопрос.
Я как бы не в курсе, что поставляют сегодня на Украину, какие типы вооружений или какие запчасти. Я знаю, что мы с Украины достаточно большое количество получаем продукции по линии ВПК. Вы знаете, что и вертолетные двигатели получали в достаточно больших количествах, но и другие комплектующие. Все, что касается нашего оборонного ведомства, все, что касается ракетного космического комплекса. Так что... Ну, я не совсем понял, в чем вопрос. Поставляем мы, не поставляем, но это уже, вы знаете...
Давайте так, нам скоро нужно уходить на новости. Да. Вопрос очень короткий. У нас, у России, есть возможность построить предприятие ВПК на территории России и ни от кого не зависеть?
Ну, конечно, есть. И сейчас правительство предпринимает, и оборонное ведомство наше, да, во главе с министром, предпринимает все как бы шаги для того, чтобы мы уходили от внешней зависимости. В советское время, вы знаете, что были... так называемые хозяйственные цепочки, связи, да, законченного продукта, и некоторые промежуточные производства остались в странах ближнего зарубежья, это Украина, Беларусь и так далее. И поэтому мы просто вынуждены эту продукцию сегодня промежуточного характера или конечного характера покупать и, соответственно, производить уже свой конечный продукт. Так что здесь ничего такого нет, но то, что мы можем точно заменить эти комплектующие, да, или там все, что касается импортной составляющей в нашем конечном продукте, это однозначно, и мы сейчас идем по этому пути.
Игорь Руденский, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, у нас в гостях. 17:30 новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:35 в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Я напоминаю, что сегодня в программе «Пиджаки» председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский. Игорь Николаевич, до новостей мы с вами говорили о западных санкциях и затронули тему состояния российской экономики в целом. Вы говорите о том, что То, в каком состоянии сейчас находится наша экономика, это не результат санкций. И вот сразу вопрос, вопрос одного из наших слушателей. А за счет чего в таком случае мы должны улучшать инвестиционный климат в России?
Ну, как мы уже сказали с вами, во-первых, да, за счет, конечно, налоговой составляющей должны всячески привлекать своих потенциальных инвесторов тем, что мы будем, соответственно, вести долгосрочную стабильную налоговую политику. Это в первую очередь. Ну, а все, что касается остальных инвестиций, ну, вы знаете, для того, чтобы нам хотя бы выдержать среднемировые темпы экономического роста, нам нужно, соответственно, прирастать инвестициями 10-15% в год. У нас, кстати, инвестиции по прошлому году не сократились. Это не сократились частные инвестиции. У нас в основном сократились инвестиции госкорпорации, я бы так сказал.
Поэтому, почему?
Ну, потому что закончились крупные проекты. У нас был проект, помните, АТС, у нас был проект Сочи большой, и туда, в общем-то, наши корпорации достаточно много инвестировали, и эти инвестиции давали свой результат. И вот у нас 2013 год вышла какая-то такая передышка, то есть закончились проекты, а новые мы пока еще с вами не начали. И, соответственно, это привело в том числе и за счет сокращения этих инвестиций к спаду экономического роста. Инвестиции наших госкорпораций, они сократились примерно на 20%. Так что здесь вот такая достаточно существенная у нас была недоработка в этом плане. И для того, чтобы нам возобновить этот рост, конечно, нужно сделать все, чтобы опять этот инвестиционный рост возобновился. У нас для этого есть кое-какие, да, или достаточно много мер, которые необходимо было предпринять.
Вот у меня возник вопрос, а связано ли с тем, что мы присоединили Крым, приостановка над работой вот именно над крупными проектами? Потому что сейчас нужны очень большие денежные вливания в полуостров, соответственно, часть программы заморозили, часть программы отложили на потом, и вот, вот эти вот все проекты стоят, соответственно, нет инвестиций.
Да, ну нет, конечно, дело в том, что если говорить про Крым, мы говорим о том, что в Крым там инвестировал 100 миллиардов рублей, да, Российской Федерации, и что будет инвестировано еще, там порядка 100 или 200, но это не те деньги, о которых сегодня нужно говорить. Сегодня нужно говорить о том, что нам необходимо наращивать инвестиции порядка 2-4 триллионов рублей в год. Ну, такой порядок цифр. Так что для этого, конечно, можно реализовывать и нужно крупные инфраструктурные проекты, о чем мы неоднократно говорили. Нам, конечно, нужно идти по пути проектного финансирования или инвестирования. Это самое главное, что нам сегодня необходимо сделать. Потому что у нас достаточно большой, но все об этом уже знают, говорят, огромный износ основных фондов. И, конечно, для того, чтобы мы с вами могли конкурировать на равных с зарубежными товарами, соответственно, конечно, нужна модернизация. Коренная, глобальная. Здесь должна быть и налоговая составляющая, и стимулирующая, и инвестиционная составляющая нашей банковской системы. Ну, к примеру, вот у нас банковская система насчитывает сегодня 55 триллионов активов, да, и, соответственно, всего выделяет долгосрочных инвестиционных кредитов примерно 1 триллион рублей, примерно 2% от своих активов. Но это архи, соответственно, мало, и для того, чтобы нам с вами почувствовать, ну, хоть какое-то там облегчение, да, для того, чтобы наши предприятия каким-то образом начали эту модернизацию, нам нужно увеличить эти инвестиции, ну, примерно в 3-4 раза. Ну, это как минимум. Поэтому нужно сделать все, чтобы банкам сегодня было выгодно кредитовать наш реальный сектор экономики. Для этого опять существует достаточно большое количество стимулов, как это нужно сделать.
Ну, помимо налогов и инвестиций, какие это еще могут быть стимулы?
Ну, стимулы, вы знаете, вот, например, у вас есть предприятие, вы, соответственно, заработали $1 миллион, заплатили все налоги. И вот вы сегодня думаете, нужно ли инвестировать вам в собственное производство или нет. И таких предприятий достаточно много. И всего сегодня примерно вот от общего количества предприятий 20% инвестируется в собственное производство. 20% средств. Поэтому, конечно, нужно сделать или создать такие условия и стимулы, чтобы вам было выгодно вообще, например, всю свою прибыль направить на расширение производства. Таким образом, мы будем наращивать инвестиционную составляющую. Она очень немаленькая. Все, что касается, например, самого бюджета. Вот мы не раз говорили, что бюджет должен быть бюджетом развития. Но, к сожалению, и бюджет, который мы принимаем на следующие годы, он не нацелен на обеспечение социально-экономического роста России. Вот в чем дело. Преследует, в принципе, в основном такие цели, которые как бы преследует Министерство финансов.
Но нам, да, в первую очередь, основном... нужно инвестировать в экономику, нам нужно поддерживать экономику, чтобы мы не свалились в рецессию.
Конечно,
я правильно понимаю?
Конечно. Вот. Следующее, что бы нужно было сделать, это, конечно, нужно выдерживать целевые показатели в бюджете. То есть мы должны не просто бюджет тратить, да, или, как мы говорим иногда, проедать, а мы должны понимать, какие цели при этом мы достигаем. То есть бюджет должен быть нацелен на то, чтобы достигать определенных показателей. Так что здесь, в общем-то, совершенно понятная ситуация. Ну и, соответственно, мы уже неоднократно говорили и говорим о том, что необходимо увеличивать норму инвестиций в бюджете. У нас сейчас 20%, ну, по примеру, скажу, Казахстан развивается с темпами экономического роста там 5%, у них норма инвестиций 33%. Китай развивается 7%, 8%, у них норма инвестиций 40%, там 50%.
А у нас?
Поэтому у нас 20%, как я сказал, и для того, чтобы нам с вами, соответственно, нарастить экономический рост до 4-5%, нам, конечно, норма инвестиций нужна процентов тоже под 30%. Вот. Президент в своих указах, вы помните, еще в 2012 году сказал, что нам нужна норма инвестиций к 2015 году 25%. У нас 2015 год не за горами, норма инвестиций на уровне 20%. Вот мы задаем Минфину вопрос, почему у нас не выполняются указы президента? Почему 25% мы не выдерживаем планку инвестиций? Ответа пока нет.
А это вот, очень большая дельта, 5%.
Это очень большая составляющая, но если у нас все инвестиции составляют порядка 13 триллионов, то нетрудно посчитать. Поэтому это дополнительно примерно там, наверное, миллиарда там три, вот так, триллиона, вернее, 2-3 триллиона. Это очень большая составляющая, но для того, чтобы реализовать этот проект и выполнить все указы президента, соответственно, нужно разработать целую программу и стратегию, как вообще, и за счет чего мы будем этого добиваться.
Но вы уже говорили о том, что у нас вот сейчас в правительстве идет очень большая дискуссия и своеобразный такой выбор между повышением НДС и введением дополнительного налога. Давайте немножечко разберемся, углубимся в экономическую теорию. Чем принципиально отличается повышение НДС в нашем случае от введения дополнительного налога?
Дополнительного налога какого? С оборота вы имеете в виду или что?
Имеется в виду с оборота.
Налог с продаж или что?
Налог с продаж.
Это, в принципе, дублирующие налоги, поэтому их вообще крайне вредно применять одновременно. Угу. Если мы повышаем налог с оборота и еще НДС, это, в общем-то, двойное бремя накладывается на предпринимателей, на всех наших граждан. Товары будут дорожать, потребительский спрос будет падать, экономика будет сжиматься, любое повышение экономики... налогов, это сжатие экономики.
Вот смотрите, еще одна интересная тема. Сегодня газета «Ведомости» публикует большой материал. Глава Роснефти Игорь Сечин направил первому вице-премьеру Игорю Шувалову письмо, в котором раскритиковал многие налоговые инициативы Минфина и предложил свой вариант. В частности, он предложил снизить налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор. И сразу пошли разговоры и пошли вопросы, означает ли это... то, что государство готово переложить налоговую нагрузку с крупных компаний на плечи обычных потребителей. Вот мы можем пойти по такому варианту?
Вы знаете, ну, на плечи, наверное, не обычных потребителей, а на плечи, наверное, других предприятий, которые будут уплачивать эти налоги.
Предприятия будут терпеть определенные убытки. Конечно. Соответственно, цены на товары будут расти. Кто пострадает? Обычный потребитель.
Ну, вы знаете, что, опять же, ну, посмотрите, что в своей статье заявил Минфин, что, соответственно, финансировать все повышенные обязательства государства сегодня придется гражданам и бизнесу. Это из статьи, соответственно, руководителя Минфина, и понятно, что это ни к чему хорошему не приводит, если мы повышаем с вами налоги. Опять же, я еще раз повторюсь, я не понимаю вообще причины, по какой, сегодня хотя бы одну причину назвали, по какой вдруг... причине мы нацелены и пытаемся поднять налоги. Вот зачем это нужно? Вот, честное слово, я, например, пока понять не могу, потому что это кроме как вреда ничего не принесет. Так что мы будем категорически, конечно, против выступать повышения налогов, и нужно искать просто другие пути и выходы. Ну, например, в принципе, Минфин неоднократно выступал, может быть, и правильно, что нужна приватизация госимущества. Ну да, конечно, нужна, но план по этой приватизации из года в год не выполняется. К сожалению. В принципе, это тоже один из путей. Соответственно, высказывались мнения, как мы сказали, да, по проектному финансированию или инвестированию, и, соответственно, ставка, которую сегодня ЦБ готов предоставить банкам, это 6,5% плюс там 1-2%, и если мы добьемся того хотя бы, чтобы на проектное финансирование выделялись кредиты по ставке там 10-12%, это уже будет огромный шаг вперед, потому что это все-таки проектное финансирование, это все-таки даст возможность избежать тех огромных залогов, которые нужны при открытии или при строительстве нового предприятия. Это, в принципе, не так сложно оценить в плане будущей работы предприятия или в плане рисков, которые несет на себе даже банковская система или ЦБ, потому что, конечно, нужно в первую очередь, как мы сказали с вами, развивать те производства, которые сегодня не присутствуют на нашем рынке, то есть импортозамещение, и это даст огромный экономический эффект, и можно такой список предприятий составить, потому что да их огромное количество, потому что необходимо тех, которые построить. Потому что вот я недавно встречался с предпринимателями из различных наших регионов страны, и, соответственно, они все приходят с уникальными проектами, и в основном это проекты по импортозамещению. И говорят, что да, это можно делать, это вот нужно делать, но проекты достаточно дорогостоящие, порядка 2-3 миллиардов рублей. Денег у бизнесменов таких нет. Они могут внести первый взнос 220%, например, как во всем мире. Но, к сожалению, дальше проектное финансирование натыкается на то, что нужны залоги.
То есть, получается, мы просто к этому не готовы. И поэтому у Минфина просто ничего не остается, кроме того, как предлагать повышать НДС.
Да нет, мы к этому готовы. Просто нужно выстроить соответствующую политику. Ну, как мы будем отбирать эти проекты, понимаете? Вроде бы все согласны, что да, нужно проектное финансирование, но все боятся, что будет определенный процент невозврата кредитов или там предприятия, которые будут построены, они, соответственно, не получат дальнейшего развития или не будет перспектив в этом развитии. Но я еще раз говорю, что у нас достаточно сегодня большое количество специалистов, которые могут оценить все риски. И, соответственно, мы можем элементарно пойти по пути импортозамещения. Впрочем, как вот мы с вами говорили уже по оборонной отрасли, если мы говорим о том, что у нас нет каких-то промежуточных производств, и которые необходимо сегодня создать, мы можем их создать, и, соответственно, это и будет настоящим импортозамещением. Точно так же в любой другой отрасли. Ну, например, у нас сегодня с вами 82% импорта в легкой промышленности.
Так.
Нетрудно предугадать, что, например, по госзакупкам мы закупаем много для армии, мы закупаем много для различных других нужд, наших госкорпораций и так далее. Если мы перенацелим все это на внутренний рынок, то можно легкую промышленность достаточно эффективно и быстро поднять. Опять же, нужно ей помочь, потому что сегодня все налоги, которые они выплачивают в федеральный бюджет, примерно на уровне 2 миллиардов рублей. Если даже освободить их от этого налога на прибыль, всего 2 миллиарда рублей по всей стране, и сказать, что, товарищи дорогие, если вы инвестируете все эти средства в собственное производство, в расширение, модернизацию, то, соответственно, пожалуйста, расширяйтесь, и, пожалуйста, вот есть госзаказ, который может, соответственно, у вас закупать эту продукцию. Но это только один сегмент. У нас то же самое по лекарствам, по импортозамещению можно идти, и можно свернуть горы.
А то же самое по продовольствию. Кто стопорит этот процесс, если это очень просто и
это
только
не
на
просто,
пользу
это
подойдет,
на самом деле пойдет. Сложный процесс, потому что, я еще раз говорю, нужно оценить все риски, и, к сожалению, банковская система пока у нас сегодня не готова предоставлять кредиты по проектному финансированию. Вот здесь загвоздка, и нам, конечно, нужно этот узел каким-то образом разрубить. Но хочешь, не хочешь, идти этим путем нужно, иначе, конечно, дальнейшего развития мы не получим.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Игорь Руденский сегодня у нас в гостях. Я призываю вас подключаться к нашей беседе. 7373948, это телефон прямого эфира. У нас буквально 2 минуты остается до конца эфира. У вас есть возможность задать вопрос, интересующий вас, заговорилась. Задавайте свои вопросы нашему гостю. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Вот, как я понял, Сергей меня зовут, везде не хватает денег. Минфину не хватает, банкам не хватает, предприятиям не хватает. Но в России нет денег, у нас капитализму всего 20 лет. Все капиталы за 300 лет капитализма накоплены на Западе. Как вот поссорившим с западным капиталом, вы откуда вы деньги возьмете в итоге?
Ну да, ключевой вопрос, где брать деньги?
Ну, я еще раз говорю, что никто не ссорился с западным капиталом. На самом деле, нам, конечно же, в первую очередь нужно думать об инвестициях. И, как я уже сказал, нам в первую очередь необходимо не ухудшать инвестиционный климат в плане повышения налогов. Mm-hmm. Это самое главное, потому что не нужно сегодня отпугивать инвесторов тем, что мы вот даже в период санкций пытаемся повысить налоги. Это первый момент, и очень многие западные сегодня капиталы идут в страну. Как я уже сказал, у нас по прошлому году, в принципе, был рост частных инвестиций, да, иностранных инвестиций на уровне 20%. Так что у нас с этим здесь проблем особых нет. У нас есть определенные трудности в плане, как я сказал, да, госинвестиций. Вот их сегодня нужно направлять в нужное русло. И в том числе, как мы сказали с вами уже сегодня, и бюджет должен быть бюджетом развития. И нужно направлять правильно бюджетные средства в те сектора, которые дают достаточно хорошую отдачу. В первую очередь, конечно, нужно, в двух словах, да, еще скажу о том, что нужно сделать в плане как бы улучшения инвестиционной составляющей. Нужно инвестировать, конечно же, в первую очередь в экономику знаний. Это наука, образование, биотехнологии и так далее.
Но ключевой вопрос, который интересует наших слушателей, вот он в разных вариациях, он постоянно, он постоянно повторяется. Вот поднимая экономику на данном этапе, у нас получится не просесть в социальном секторе?
Конечно, получится. Мы говорим, что у нас достаточно средств в банковской системе. У нас, к сожалению, банковская система сегодня кредитует в основном что торговлю, потребку кредитования, да, но, может быть, еще ипотека.
То есть обычному потребителю можно не волноваться?
Обычному потребителю можно не волноваться. Я просто говорю о том, что нам сегодня нужно перенацелить те ресурсы, которые есть, на развитие, о чем мы неоднократно говорили и что необходимо делать. Мы, соответственно, выступаем за то, чтобы все институты наши, которые у нас есть, в том числе и бюджет, и были нацелены именно на развитие. К сожалению, пока у нас преобладает точка зрения Минфина, который говорит о том, что нужно сегодня идти по пути повышения налогов, сбережения средств, аккумулирования их в резервном фонде, и пока ничего не развивать, и ждать, пока у нас с вами что-то случится. На самом деле, я с позиции Минфина отчасти согласен. Если вы вспомните 1973 год, времена Косыгина, когда он предлагал, соответственно, идти по пути развития предпринимательской инициативы еще в советские времена, но вдруг цены на нефть, помните, была судная война, так называемая, Египет напал на Израиль, и цены на нефть подскочили в сотни раз. И, соответственно, они держались достаточно долго, и потом, когда они провалились, у нас экономики практически не было, мы, в общем-то, все продукты питания закупали в основном, конечно, как мы говорим, да, нефть в обмен на продовольствие. Это была, в принципе, программа Советского Союза. Вот у нас сейчас похожая ситуация, когда у нас есть достаточно большое количество резервов, у нас есть высокие цены на нефть, но мы, к сожалению, не используем этот момент для того, чтобы развиваться. Мы опять откладываем на черный день и ждем приближения падения цен на нефть. Вот это самое плохое. Наша позиция, нашего комитета, именно идти по пути развития.
Да, большое спасибо. Председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский был сегодня в наших гостях. У нас в гостях. Игорь Николаевич, большое спасибо за беседу.
Спасибо.
17:54, мы уходим в прогулки по Москве.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.